Рад, братья и сестры, той возможности, которую Господь нам предоставляет сегодня еще быть вместе. И я думаю, что мы сейчас с вами откроем книгу Священного Писания и будем читать из трех мест книги Библии. Это 4 глава, 5 глава 4 книги Царств. Послушаем первое место. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой, и сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». И он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота, и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом это: «Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский прочитал письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал только: омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака». «Потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае этом». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли и сказал Гиези, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу за ним, возьму у него что-нибудь». И погнался Гиези за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром, господин мой послал меня сказать. Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим, им понесли перед ним. И когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда Гиези?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе? Когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей, время ли брать серебро, брать одежды или масличные деревья и виноградники, мелкий и крупный скот и рабов и рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы. Второе место Писания будем читать. Псалом 56. Слушаем второе место. Псалом 56, 10-12 тексты. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже мой, и над всей землею да будет слава Твоя». Третье место послушаем. Псалом 134, 5-6 тексты читаем. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Мы с вами уже не первый раз путешествуем по страницам книги Библии. Прошлый раз мы с вами, братья мои и сестры, останавливали свое внимание о том, как Бог заботится о беспомощных. И насколько Бог наш непредсказуем. Вы знаете, сегодня, наверное, будет уместным говорить о том, вспоминая то выражение Сына Божьего Иисуса Христа: «Сын человеческий, скор на ответы. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но пришед на землю, найдет ли веру на земле?» Это сегодня характеристика, о которой смущался и сокрушался Господь наш Иисус, это часть нас. Мы глубоко Богу неверны. Именно это, наверное, и побуждало апостола-язычников Павла просить детей Божьих молиться о том, чтобы ему избавляться от неверующих в Иудее. Не где-то язычники, не где-то на задворках живущие люди, но неверие, оно часто живет среди народа Божьего. Это тяжелейшее сегодня обстоятельство. И как брат Саша сегодня прочитал, посмотрите, говорит тот, кто приближенный к царю, на руку которого опирался царь: «Разве может это быть? Если только окна откроются небесные, но такого не случится». И это говорит кто? Тот человек, который был на пастбище Господнем, тот, который питаем был Господом, тот, который мог видеть и наблюдать многие явления в жизни. И теперь ему надо было быть послушным Слову Господне. Братья и сестры, когда мы все это слушали, я думаю, что все вот эти обстоятельства, они не только история, которую нам сегодня вещает со страниц книги Библии. Мы это должны сделать своим достоянием, чтобы служить, чем мы можем, заботясь о нуждах друг друга. Мне кажется, что во свете всей той истории, о которой мы с вами рассуждали в 4 главе, мы должны выбрать несколько таких моментов, чтобы мы могли полагаться во всех обстоятельствах на Бога. И позвольте привести два таких выражения, которые бы могли подвести черту под тем, что мы уже слышали. Одр. Беспросветной нужды нашей может стать венцом победной в жизни в нас, если мы с верою встанем и одр свой понесем. Второй момент. Все, что не делаете, делайте от души, как для Господа, но не как для человеков. Вы знаете, Бог обстоятельства жизни так устраивает в нашей жизни иногда. То мы принимаем участие в наших нуждах, то мы участвуем в нуждах других. Почему это Бог допускает в нашей жизни? Вы знаете, Он тренирует нас, Он учит нас, чтобы мы приобретали опыт божественной мудрости и могли полагаться только на Бога, который дает все обильно и щедро. И мы с вами свидетели того. Помните, македоняне, они уже не один раз пережили, когда у них лишали имущество и забирали все. Но когда они прослышали о том, что Павел собирает подаяние святым, они его просили, чтобы он принял. Они сами нуждались в том, чтобы им помогали. Но они его упросили. И вы знаете, это сегодня пример для нас. Как мы сегодня реагируем на все эти обстоятельства? Как бы хотелось, братья и сестры, чтобы в свете слышанного слова мы бы могли уяснить глубоко и на всю жизнь: Господь мне помощник, не боюсь ничего, потому что Он печется о нас. И Павел говорит в послании к филиппийцам: «Я научился всему». Как бы хотелось, слушая слово, нам преклонить дух свой, чтобы учиться от Божьего Слова. Сегодня у нас новая тема. И я, когда о ней размышлял, я хочу вам предложить несколько таких моментов, братья мои, сестры, из этой книги, о том, что мы будем размышлять. Почему? Потому что в этом случае есть место провидению Божию. Что это такое? Мне могут сказать: ну, такого слова нету в Библии. Конечно, нету. Но люди, которые обогащенные духовным опытом, исследуя Священное Писание, они не могут не восхищаться Богом, как Он расставляет события в этой жизни, чтобы свои намерения были, Его намерения были исполнены к славе Божьей, чтобы привести нас, как людей веры, к намеченной цели, чтобы достигать в нас измененного великого Духа, который парит над всеми обстоятельствами жизни. И это Господу сегодня подвластно. Творение, которое мы наблюдаем во Вселенной, это сцена, на которой разворачивается Божий завет с человечеством. И второе, провидение Божие – это реализация Божьей милости, которая осуществляется в его связи с человеками или человеком отдельно взятым из сынов человеческих. Александр Сергеевич Пушкин, когда-то размышляя и писал замечательные свои произведения. Его выражению принадлежит такое, что мы часто раньше могли слышать. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение час! И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, и случай Бог-изобретатель!» И мне хочется сегодня тему свою озаглавить «Наш Бог, един есть Бог, Господь всей земли». Алексей Коломийцев, проповедуя о Боге, он говорит, что наш Бог – это один на миллион других богов, и он никогда не потерпит никакого соседства с этими ложными, молчаливыми языческими божествами, делом перстов и намерений сынов человеческих. Бог не котируется с ними, и поэтому Он хочет, чтобы мы могли прилепляться к Нему во всех обстоятельствах жизни. И только те, которые прилепляются к Нему, они способны в пустыне жить и испытывать довольство в Боге. Потому как сказано в Писании, не всяким хлебом сыт будет человек, но Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И поэтому первый момент, мне хочется еще обратить внимание, что главный текст, о котором мы будем тоже смотреть, или в ракурсе которого размышлять над Словом, это слова Неемана, 5 глава, 15 стих. «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Цели, какие мы сегодня ставим перед собой, показать нам, что Господь один Израилев Бог, Он Господь над всеми сословиями и классами людей. И мы с вами обращаемся снова к страницам Писания и читаем первые три стиха. «Господь един есть Бог над всеми классами людей». Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядом и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Сегодня действительно не может не смущать нас обстоятельства. Что сегодня волнует мир? Что сегодня добиваются люди, которые по всему миру выходят сегодня и бастуют? Они желают о том, чтобы богатство уравнять. Классы людей, богатый и бедный, оно сегодня не удовлетворять стало людей. И они начинают, ищут равенство. Пишут разные лозунги и собирают себе сторонников. Братья мои, сестры, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, 22 глава притч, второй стих написано: «Богатые и бедные встречаются каждый день, но того и другого сотворил Господь». Классы – это сегодня не предмет войны и споров выяснения. Это останется таковым, как бы это ни было прискорбно, и сколько бы мы ни могли найти оправданий в ту или в другую сторону. Могу вас уверить в том, что эта божественная книга, манифест которой мы провозглашаем сегодня, она говорит, что так будет до дня славного его явления. Тогда, когда наступит страшный суд Божий у Белого престола, и тогда соберутся пред этим престолом и великие, и князья, и цари, и рабы, и свободные. Это говорит о том, что классовую борьбу сегодня не решить марксистам, ни ленинцам, ни коммунистам. Ее решать может только Бог. И на страницах Священного Писания мы с вами читаем, это Володя у нас проповедует по книге Галатам, 3 глава. «Во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола, ни раба, ни свободного, Но во Христе Иисусе мы становимся новым творением, Его детьми. И Бог это нам делает. Оно возможное Господом. И оно сегодня осуществляется в нашей жизни. Подумайте только, кто мы были без Христа. Чужды заветов обетования. Мы были не народ. Мы жили по грехам, мы были безбожники в мире, не имели никакой надежды. И Христос, вошедший в нашу жизнь, Он изменил наш статус. Мы стали возлюбленными Божьими, членами Его благословенной Божьей семьи. Но мы здесь прочитали с вами интересная характеристика, как эти два разных класса, они живут, братья мои сестры. И я просмотрел здесь некоторые моменты. Что общего сегодня можно найти между этим? Один человек уже состоявшийся, а другой, о которой написано, это была маленькая девочка. Больше того, она была рабыня. У нее не было рядом мамы. Не было рядом сестер и братьев. И она служила госпоже. И удивительно, что когда мы с вами просматриваем все это, мы видим, что здесь их объединило одно. Божье провидение. Бог расставил события в жизни этих несопоставимых судеб так, что они могли от общения друг с другом обогатиться и познать живого Бога. Это Бог наш. Он творит все, что хочет, и когда хочет, и где хочет. Слава Богу за это. Посмотрите, о Неемане я нашел здесь несколько моментов, потому что я, изучая его образ, я обращался и к различным другим вариантам переводов. И посмотрите, как его характеристика представлена здесь. Это командир, военачальник, это один из высших чинов в армии сирийской. То есть, наверное, по чину генерал. Один из генералов. Уважаемый, прославленный, доблестный, мужественный, красивый. Его имя обозначает, что это красивый человек. Но заметьте, еще одна есть характеристика. Это седьмая. Но прокаженный, красивый, но прокаженный. И вторая судьба, девочка. Мы ничего не знаем ни о ее родных, ни о ее семье, ни о ее колене. Она была маленькая рабыня. Но Господь наш, Он способен являть свою силу и могущество, независимо от того, свободны ли мы, что-то значим мы в этом мире, или мы абсолютно почитаемся другими за сор. И поэтому мы с вами прочитали, Бог через этого человека, который был значимый, отмеченный доблестью и военными подвигами, потому что у него не одна эта победа была. Вы знаете, что, может быть, это была победа, когда они одержали победу и пал на поле сражения от сириян Ахав. Может быть, это была одна из битв, когда Ахав и сирияне, объединившись с другими царями, сражались против ассирийского нашествия и одолели врага, и враг ушел. И на несколько лет отступило затишье. Но сказано о том, что он доблестью своей и военными подвигами, которых было не один, а гораздо больше, был отмечен, и его прославляли и чествовали. И смотрим на судьбу другой девочки, которая тоже написано, что Господь его употребил. Второй стих. «Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку». Первый момент, о котором мне хочется заострить сегодня ваше внимание, у Бога нет случайностей. Запомните это, братья и сестры, у Бога никогда не бывает случайностей. Случай – это непознанная Божья закономерность в жизни народа Божьего. И об этом-то именно, когда, казалось бы, все переполнено в чаше этого великого и знатного человека, но когда пришла беда, я думаю, что там были лекари, которыми гордилась Сирия, там были свои аптеки, там были свои средства, но это все осталось несостоятельным. Почему? Потому что что-то Бог отметил в этом человеке в Неймане. Какую-то цель Бог определил для него, чтобы он мог укрепиться и познать, и узнать Бога лично. Посмотрите, Бог уже в его жизни принимал свое деятельное участие. Написано, через него Бог дал победу сириянам. Интересно, что он давал победу сириянам через этого человека. Бог отметил его своей благостью, и он, еще не понимая всех путей Господних, думал, что так и будет, что это успех на его кончике меча, его интеллект, его провидение, оно давало ему эти планы так думать. Но нет, Господь дал через него победу сириянам над их врагами. Но потом мы смотрим о том, что Бог, нужно было, чтобы пошли войска на территорию соседнего государства израильского. И когда эти отряды шли, они взяли эту маленькую девочку. Интересно, что эта маленькая девочка, при всем том, что совсем несопоставимы картинки этих двух людей, но заметьте, она служит проводником божественного провидения. Она говорит такие слова: «О, если бы господин мой пошел в Самарию к пророку, то тот снял бы с него проказу его». Думаете ли о том, что она очень много видела этого, что происходило в Израиле, что очень многие прокаженные исцелялись? Я вам скажу, вовсе нет. Откройте сегодня страницы Священного Писания, Евангелие от Луки, 4 главу, 25-26 стих. Иисус Христос посетил свой Назарет, в город, где он был воспитан, открыл книгу пророка Исаии, прочитал, провозгласил о том, что Мессия пришел, время сие настало, а потом говорит эти слова. «Сколько было вдов в Израиле в дни Ильи, и ни к одной из них Илья не был послан, а в Сарепту Сидонскую». Это то, о чем мы с вами слышали несколько времени назад, не так ли? А потом говорит Иисус дальше. Сколько было прокаженных в Израиле, и ни один во времена Елисея не очистился, кроме Неймана сириянина. Это уникальный случай. Братья мои и сестры, Бог взял эту маленькую девочку, на которую никто никогда бы не обратил внимания, но употребил ее, но использовал ее как инструмент своей вести. И она говорит это. И заметьте, Бог, о котором мы с вами прочитали, Он является един владыка над всеми обстоятельствами, ситуациями и классами людей. Для Него все родны, равны. Бог не смотрит на лицо человеческое. Бог не благоволит к проворным ногам. Бог внимание оказывает боящимся Его, уповающим на милость Его. Это особая категория людей, на которых Бог опирается. Братья мои и сестры, я еще хочу сказать третий момент, что второй момент, оно свидетельствует о том, что то, что она передавала своей госпоже, участвуя в трагедии, которая посетила семью ее господ, свидетельствует о том, что для нее свобода не так важна. Счастье хозяина, исцеление хозяина для нее важнее. И поэтому посмотрите, Четвертая особенность. Братья и сестры, подумайте об этом. Здесь ничего не сказано о ее папе и маме. Здесь ничего не сказано о ее городе, о ее синагоге, о месте, куда она ходила. Но заметьте, она блестяще выполняет поручение Господне. И кто бы мог подумать? Маленькая девочка. Я не думаю, что это стало возможным пророку Елисею. В силу обстоятельств он был далек от того, чтобы к нему приблизился этот высокопоставленный иноплеменник. Но заметьте, Бог так употребляет, что в нужное время, в очень определенной конкретной ситуации встречаются эти события в этой точке. И это Господь управляет судьбами людей. Поэтому посмотрите, что мы сегодня вкладываем в наших детей. Они сегодня в нашей школе. Они сегодня вместе с нами в наших домах. Как часто мы открываем страницы Священного Писания и говорим им из этой книги о том, что должно стать их нормой жизни. Второе. Смогут ли наши дети передавать эту весть в нужное время нужным людям? Как часто вы думаете об этом, о своем долге? Посмотрите на страницах книги Библии. Бытие, 18 глава, 18-19 стих. Написаны такие слова. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Это не пустые слова. Авраам в этом участке своего служения был верен. И на страницах свидетельства Писания оставляет, что он это передал. Он этому учил. И мне хочется сделать второй момент, братья мои, сестры. Имея это поручение от Господа, оно не только касается сегодня Авраама, оно сегодня касается и нас с вами. У нас есть дети, у нас есть сыновья и дочери. Чему мы учим их? Что мы вкладываем в них? Поэтому дал бы Господь, чтобы мы могли учить своих сыновей, чтобы мы стали поспешниками истины и передавали эту истину поколению, которое грядет после нас. Именно это было заложено в судьбу этой маленькой девочки. Не Господь является единым владыкой, независимо от того, являемся ли мы свободными на земле, значимыми, или мы ничего не значим для людей. Поэтому, когда мы с вами смотрим, братья мои и сестры, на эти обстоятельства жизни, то нам нужно помнить о том, что Господь дает нам все необходимое для этого. Псалом 102, мы читаем такие слова. Первые и четвертые стихи 102 псалма. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами». Именно это можно сегодня подвести под тем рассуждением, о чем мы с вами говорим. Господь над всеми обстоятельствами. Невозможное человеком, возможно, нашему Господу. Второй момент, о котором мне хочется сегодня поразмышлять вместе с вами, это что Господь наш есть один над всеми ситуациями на земле. Над всеми ситуациями на земле. И для этого мы читаем с вами следующие стихи Священного Писания, с 4 по 14 включительно. «И пошел Нейман, И передал это господину своему, говоря, так и так, говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди сходи, я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6000 сиклей золота, 10 перемен одежд. И принес письмо к царю израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом этим вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моему, чтобы ты снял с него проказу. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, обновится тело твое, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться и очиститься в них?» И обратился, и удалился в гневе. И подошли его рабы и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал только тебе, омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и он очистился. Братья мои, сестры, удивительная судьба. Но заметьте, что все то, что происходит здесь, оно глубоко не библейски, не так ли? У язычников это очень наглядно. Они так поступают. Но в Библии этот порядок совершенно другой. Но заметьте, даже то, что это было совершенно непредсказуемо, совершенно не так, как мы думаем, или как думают люди, Бога это не остановило. Это, по крайней мере, учит нас о том, насколько Бог близок к нам, когда не призовем Его. Поэтому посмотрите, когда Нейман услышал эту весть, страдая, понимая безысходность ситуации своей и болезни своей, он приходит к царю и пересказывает так и так, рассказывает девочка. И он рассказал именно то, о чем мы с вами читали. «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то тот снял бы с него проказу». Заметьте, это слова были вложены ей Богом в ее сознание. Почему? Потому что мы с вами, прочитав историю, которая ворачивает нас Иисус Христос со страниц своего Евангелия, говорит о том, что этого не было. Это не было известным, но она убеждена была в том, что Бог может все. Удивительно, и Господь не презрел прошение этого, Господь исполнил это обещание. И заметьте, и когда царь выслушал эту нужду, он говорит, иди, сходи, я письмо напишу. И пишет письмо совершенно по-язычески, совершенно не так, как мы научены. Вот, сними с него проказу. Царь читает и понимает, что это война. Я же не Бог. Вы знаете, пришло время, когда-то умирал в автомобильной катастрофе министр автомобильного транспорта Казахстана Кадырбаев. И к нему со всей страны, из Москвы, лучшие специалисты собрались и ждали, что они скажут. И когда прибыли эти уважаемые, почтенные доктора, осмотрели пережившего эту катастрофу, и один из них сказал громко для всех, «Я не Бог». Мы должны понимать, что мы ограничены в наших средствах и часто ограничены в наших возможностях, но не Бог наш. Бог действительно умерщвляет и оживляет, кого Он хочет. На то Он и Бог. И мы с вами смотрим о том, что когда это все произошло, то какая реакция? Нейман прибыл, остановился у жилья дома пророка Елисея и стал ждать. Посмотрите. И поэтому, когда это случилось, он говорит ему: пойди через слугу в Иордан, омойся 7 раз и будешь чист. И он не захотел повиноваться этому. Написано, что он пошел в великом гневе, удалился. И тогда рабы говорят ему: если бы что-нибудь важное тебе сказал. Он не посмотрел на то, с чем он пришел. Ведь взял 400 килограмм серебра, 70 килограмм золота, взял 10 перемен одежд. Елисей на это даже не смотрит, даже не вышел. Все, как он думал, все, как он представлял, как у него в планах это было, как он это ожидал, оно совершенно пошло по другому сценарию. Братья и сестры, а у вас бывают схожие ситуации в вашей жизни? Бывают, когда Бог делает совершенно по-другому? Когда все то, что вы представляли, все то, о чем вы думали, рисовали для себя, оно делается совершенно не так, как вы думали. Принимаете ли вы эти обстоятельства жизни? Священное Писание учит нас о том, в кротости, послание Иакова, 1 глава, 21 стих, в кротости примите насаждаемое вам слово, могущее спасти души ваши. Спасение не от того, что мы научаемся каким-то особым элементам обхождения, которые известны в мудрости этого мира. Спасение зависит от Божьего Слова. И если мы преклоняемся перед этим Словом, если наш дух трепещет перед Божьим Словом, Бог совершает свою работу. Какие бы сегодня программы ни разрабатывались с людьми, я недавно смотрел то, что происходит в Сакраменто, в одной из церквей. Люди уходят из церкви. Люди перестают посещать общение святых. Это тревожит сегодня пасторов. И люди разрабатывают разные программы. То придумывают игру в теннис, то игру в волейбол, то в футбол. А потом 30 минут тренинга библейского. Это тоже попытки как-то приложить пластырь к заболевшему телу Христову. И я думаю, другого пути никогда не будет и нет. Это классический вариант, который мы с вами читали какое-то время на улицах американских городов. Turn to the Bible and read it. Или еще back to the Bible. Сегодня актуально для наших программ, чтобы мы могли вернуться в наших домах, в наших семьях, в наших церквах, вернуться к Библии, к ее страницам и начать открывать это лекарство, которое способно покорять, которое способно изменять жизни, которое способно очищать нашу грязь несмытую. Это только подвластно Слово Господне. Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна: «Слово Мое очищает». Вы очищены уже через Слово, которое Я вам проповедовал. Чист ли ты? Открыта ли сегодня душа твоя для этого Божьего живого Слова? Мы с вами читаем. Он пошел, он окунулся 7 раз. И мы читаем: «И обновилось его тело». Оно было дряхлым. Оно было больным, оно было поражено проказою, он должен был бесславно закончить свое время. Но Бог в своем плане позаботился о нем. Девочке Господь вложил эти слова, и она говорит: и он бы очистился, он бы снял с него проказу. И заметьте, когда он пошел и стал окунаться 7 раз, надо было омыться, а он окунался 7 раз. Вы знаете, это тоже не совсем правильно он делал. Окунуться – это значит, погрузиться в воду. Просто такой же. в следующий раз такой же. А мыться надо было. Я думаю, что и когда он сделал это, то написано, обновилось тело его, как тело маленького ребенка. Ровное, гладенькое, измененное. Это было чудо. И очистился. Вы знаете, эти вещи сегодня, которые очень важны нам в нашей жизни. Мы сходим год за годом, неделя за неделей в Дом Божий, слышим Слово Божие, то, что слышал когда-то не имам. И оно в его жизни стало действенным. Почему не меняются наши судьбы? Не меняются наши характеры, потому что сердце наше закрыто. Сердце наше непреклоненно к Божьему Слову, и поэтому жизнь и работа Христова, она так с трудом видится в нашей жизни. Мы поем такую песню: или лежит на нас плесень сомнения, или теснит суета, или от бурного в жизни волнения плохо в нас видно Христа. Всякий раз, когда мы не в правильном, не в должном отношении, люди будут это отмечать, нечистоту в нашей жизни, нескладность нашего характера, потому что там отсутствует Бог и Его Слово. И поэтому, когда Елисей услышал это, он говорит: пусть он придет ко мне. Вот он адрес. Он попал не по ложному адресу, но поправил его человек Божий, когда послал посланного к царю и сказал: пусть он придет ко мне. Зачем ты разодрал одежды свои? Придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Дал бы Господь, чтобы действительно сегодня были такие люди. Братья мои, сестры, не часто останавливаются у наших домов такие именитые люди. Но Бог одинаково любит и бедного презирает, и презирает на знатного. Для него важен, в его доме важен и царь, и раб. Господь знает цель, Господь имеет цель для каждого из них. И поэтому дал бы Господь, чтобы действительно мы могли принимать Божье Слово для своей жизни, как мы с вами прочитали в Иакова 1 глава 21 стих. «В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». И следующий момент, мы говорим о том, что Господь един есть, владыка над всеми обстоятельствами жизни. И когда он выслушал это, и когда он стал просить усиленно: «Прими дар», то Елисей это не принял. Почему? Нужды не было, братья и сестры. Голод же был. Лихое время было, когда собраться и обучать было рискованно. Тогда, когда изгонялись священники Божии, ох, как каждая копейка на счету. А тут, это же богатство. Подумайте сегодня, когда унция золота, сколько стоит сегодня? Больше 1300 долларов, да? А если это было 70 килограммов золота, 400 килограммов серебра, ах, как бы школы продвинулись. Но заметьте, Господь заботил и готовил своего слугу. И когда он его убеждал: возьми, убеждал от сердца. Если бы он сказал: сделай в два раза больше, сделал бы это Нейман. Потому что на карту благополучия его дома его судьба повешена была. Поэтому он и обращался ко всему. Поэтому он и оценил просьбу этой девочки маленькой. И шел с ней, как с большим сокровищем, пред лицо царя. И царь его не прогнал. Ну, сходи, я ей письмо напишу. Пусть снимет. И посмотрите, он пошел. Почему? Потому что он понимал безысходность свою. И теперь посмотрите, он просит его: прими это. Убеждает его. И как отвечает человек Божий: жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. Знаете почему? Чтобы никогда ни Иман, ни сирийцы никогда не подумали, что здоровье, очищение можно купить за деньги. А вы как думаете? Сегодня за деньги можно купить здоровье? Сегодня за серебро можно купить мирный сон? Я думаю, что нет. И сегодня страницы Газеты, они полны сообщением того, как люди живут. Недавно умерла певица, негритянка. Ее хоронят теперь. Она еще могла много принести пользы народу, но она принимала депрессанты. Она принимала наркотики. Она стала точно такой же, как погибший Майкл Джексон. И она умерла. Почему? Неспокойная жизнь, грешная жизнь, грязная жизнь. И она нуждалась в этом очищении, но средства были другие, не Божьи. И поэтому посмотрите, чтобы человек этот понял, что за деньги здоровье не купишь. И не сталось нести эту весть, что можно за деньги где купить здоровье. Поэтому человек Божий сказал: не приму. И теперь он приходит к другому выводу. Посмотрите. 15 стих. «И возвратился он к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: „Я узнал, что на всей земле нет Бога, как только в Израиле. Итак, прими дар от раба твоего“. И сказал он: „Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму“. И тот принуждал его взять, но он не согласился». 17 стих, смотрите. «И сказал Нейман: „Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака. Потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда подает господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за это поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае этом“. И сказал ему: „Иди с миром“». Братья и сестры, это то говорит нам о том, что Бог – владыка над всеми случаями в жизни. Посмотрите, я узнал на собственном опыте, я слышал, а теперь я узнал, есть один Бог, и Он только в Израиле. И теперь посмотрите, если ты не принял моего расположения, дар мой не принял, не согласен, разреши мне хоть земли взять. Посмотрите, какое решение у этого язычника. «Ибо впредь не буду приносить жертвы иным богам, кроме Иеговы. И не буду поклоняться никакому другому из всех возможных вариантов, как только Богу Израилеву». У меня вопрос сегодня к тебе. А каким богам ты сегодня кланяешься? Кому ты приносишь сегодня жертву? Что у тебя в доме твоем находится? Чему ты поклоняешься? Что сегодня привязано и владеет твоим сердцем? Подумай об этом серьезно. Этот язычник, который пережил близость с Богом, посмотрите, какие он решения делает. Никогда впредь не буду. А потом понимает о том, что он же подвластный человек. Пойдет царь на поклонение, а мне что делать? И он говорит: если я пойду, и если в доме Римона нужно будет поклоняться, и он будет опираться на мою руку, да простит мне Господь. Посмотрите, насколько он аккуратен в том даре, который он получил. Он не бесшабашный молодец, который живет на что вывезет. Он заботится о своем будущем. Да простит мне Господь. Что отвечает ему Елисей? Иди с миром. Он возрожденный. Он пришел к вере в единого, живого, истинного, спасающего, исцеляющего Бога. Как часто для нас только Бог декларированно предстает со страницы Священного Писания. А здесь сказано о том, что для Елисея, для Неймана это Бог был живой и действенный. Жив Господь, пред которым я стою. Жив ли твой сегодня Господь? Живо ли твое упование сегодня? Что ты практикуешь и показываешь для окружающих людей? Посмотрите. «И отъехал от него на небольшое пространство земли». Прими сегодня тоже решение ты. По отношению Божьего Слова, по отношению Его местопоклонения. И Третий момент, братья мои и сестры, мы будем заканчивать, потому что здесь написано так. Это Господь наш, Бог, един над всеми лицемерами на земле. Думали ли вы когда-нибудь о том, что лицемерие, двуличие – это такой же опасный, гнусный, коварный, смертельный, как и прочие грехи – убийство, блуд, вражда, злоба? Лицемерие – оно в очах Господних точно такой же порок. Он как маленькая иголочка, очень тонкая, но на которой находится нить, которая ткет, которая связывает и делает плотным сшитые куски материи. Вот так и лицемерие. Оно очень страшный грех, и оно фатально приведет тебя к плохому. Мы с вами читаем на страницах Священного Писания. Посмотрите, один говорит: «Жив Господь, не приму», а этот человек 15 лет уже находится вместе с пророком, спит с ним, ест с ним, на уроках его бывает, передает что-то, тренирует его человек Божий. И за 15 лет, ого-го, можно с чего набраться. Ох, чему можно научиться. Это не 3 года, это не 4, не 5, 15 лет. Но посмотрите, один говорит: «Не приму». А другой говорит: «Жив Господь», 20 стих, «побегу за ним». «Возьму что-нибудь». И погнался Гиези за Нейманом. И увидел Нейман бегущего и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» И отвечал: «С миром, господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне». Посмотрите, это ложь. От одного греха он переходит к следующему. Думали ли вы, знаете ли вы, что каждый грех — это как крутая ледяная горка. И ты только немножко задержался на этой крутизне, а потом мгновенно летишь вниз. Грех очень опасен. Потому что, сделав одно, ты будешь делать второе, третье, четвертое, пятое, сотый, тысячный раз. Грех развратит твою жизнь. Грех убьет тебя. И это случилось с Гиезией. И когда он попросил только один талант серебра, Нейман его стал убеждать: «Возьми 2 таланта», упрашивал его. Завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка, 2 перемены одежд, отдал 2 слугам своим. Посмотрите, как он все делает. Уроки ему не идут на пользу. Он же знает о том, что его господин. Никто ему не пришел и не сказал: «Знаешь что, а царь-то вот одежды разодрал». Почему Елисей это сделал? Елисей видел это. Бог ему дал такое видение, что это камеры так не видят, как он. Не слышит такая техника, что он слышал. Почему? Бог ему это открывал. И когда он ворачивается назад, Елисей у него спрашивает, 25 стих: «Откуда Гиези?» Он сказал: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе?» Заметьте, как это было близко, как это волновало сердце, когда он должен был сделать этот роковой шаг, когда он гнался не за здоровьем, не за богатством, он гнался за тем, чтобы заболеть проказою, и чтобы эта проказа стала достоянием не только его, но и потомства его на всю жизнь. Как страшен грех! Но алчность, но неудовлетворенность своим положением, она заставила его бежать, заставила его лгать, заставила его притворяться. И поэтому посмотрите, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей, смотрите, время ли брать серебро, время ли брать одежды, время ли брать, покупать масличные деревья или виноградники, мелкий или крупный скот, рабов или рабынь, пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе. Братья и сестры, это наказание, это ужасное последствие того, потому что Бог, у него нет лицеприятия. И поэтому наша неаккуратность сегодня, нерешительность в деле, в служении, она чревата очень большими последствиями, цена которых вечность. Подумайте об этом серьезно. Почему? Потому что действительно некоторые люди сегодня размышляют о слове Священного Писания, думают о том, что Бог Ветхого Завета – это не есть Бог Нового Завета. Бог один, и у Бога нет и тени перемен. Изменяются Его отношения с нами, людьми. Почему? Потому что теперь уже провозгласил Слово Его Сын Единородный, Евангелие, которое Он принес в нашу жизнь. Бог остается таким же. Бог относится ничуть не легче к греху, как Он относился в Ветхом Завете. И поэтому очень проводить надо нашу жизнь, наше служение со страхом пред Господом. Чего не хватало у Гиезия. Он рядом находился, но его характер остался нетронутым истиной, непреображенным. Как бы он ни направлял свои пути. И поэтому мне хочется, чтобы мы могли, слушая все это, могли взять для себя, что то, что нам дает Господь, это велико для нас. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стиха по 11 стих написано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А желающие обогащаться впадают во многие вредные безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Среди всего этого хаоса, неустройства, когда нужно было молиться, нужно было готовить учеников, которые бы могли освящать, обновлять сознание Израиля, этот человек сконцентрировался совершенно в другом. Приобретать домы, умножать свой скот, умножать виноградники, покупать поля, насаждать масличные деревья. Он был весь в заботах. Но эти заботы были неправильные и неправедные. Нужно было о другом думать, о чем он не хотел думать. Смотрите, его учитель как мыслит, и посмотрите, как он живет, и какой результат одного и другого. О, дал бы Господь, чтобы это не стало достоянием твоим. Бог сегодня много заботится о нас. И через эти обстоятельства Он сегодня нас учит о том, чтобы мы могли с вами то, что сегодня имеем, отдать Господу. То, что сегодня Он нам в нашу жизнь посылает, чтобы мы могли из этого служить Ему для Его славы. Господь наш един есть над всеми землями. Познал ли ты сегодня такого Господа? Можешь ли на своем опыте показывать людям, что ты доверяешься Богу, и ты это практикуешь в своей жизни? Дал бы Господь, чтобы это стало частью нашей. А Ему, возлюбившему нас, да будет слава, да будет честь и поклонение. Псалмопевец говорит в 56-м псалме: «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, до облаков истина Твоя». Бог никогда не оставлял народа. Вы помните, когда люди развратились, и на земле оставался Ной, то Ной проповедовал в духе Иисуса Христа. Вы помните, когда это беззаконие умножалось, седьмой от Адама Енох был провозвестником и говорил людям о том, чтобы они изменили свое отношение к Богу и Его Слову. Вы посмотрите о том, что это случалось во дни Неймана. Бог заботился не только об израильском народе, который был в вопиющей нужде, но Он употреблял и находил свои инструменты, через которые Он достигал людей. Братья мои и сестры, мы сегодня с вами живем. Посмотрите, что сегодня доминирует в жизни людей. Что мы можем сегодня внести в жизнь этих людей, чтобы Господь владычествовал над ними, чтобы Господь стал единым Господом, Господом всей земли. Для этого наше посланничество, оно еще не закончилось. Для меня и для вас есть сегодня день благодати Божьей, чтобы мы могли, вооружившись Его истиной, донести ее до тех, которых Бог хочет спасти. Во втором послании к Коринфянам сказано: «Мы Христово благоухание в спасаемых. Дал бы Господь, чтобы эту весть ты донес. И еще те, которые готовы погрузиться во мрак и погибель вечную, могли бы быть исторгнуты из этого огня через служение нашего исповедания, нашей вести. Да благословит Господь нас. Аминь. Помолимся.